Вопрос. Как понять, что ты духовно возрожден, если каялся уже несколько раз, но радость быстро проходит? Братья и сестры, радость в жизни верующего человека, она не является каким-то независимым от нашей веры приложением или просто переживанием каких-то чувств, эмоций, радость. Вот в 16 главе Деяний апостолов описывается обращение стражника тюремного ко Христу. Когда апостолы, будучи в заключении, проповедовали ему, то автор пишет так, вот в темничном страже. Мы читаем. «И возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Этот человек не просто чувства какие-то имел, не совсем ему объяснимые, а у него было основание радости. Он радовался, что уверовал в Бога, что он узнал Христа, что он стал причастником жизни вечной, что он стал причастником церкви. Вот что было основанием его радости. Мы иногда думаем, что вот чувство это, радость, она не должна покидать нас. Павел говорит в послании к римлянам так, в 15 главе, «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере». Вот когда мы в вере пребываем, когда мы верою видим Господа, видим Его благословляющую руку, видим привилегию быть детьми Божьими, когда мы верой воспринимаем эти истины, в нашем сердце всегда будет радость. Радость в смысле внутреннего покоя, удовлетворения. Человек, оставшийся без Бога, это человек, всегда способен впадать в отчаяние. Поэтому основанием нашей радости всегда должна быть вера в Господа нашего, вера в Слово Божье, во все то, что Он обещает нам в Писании. А вот автор здесь говорит, можно ли отсутствие радости считать признаком отсутствия возрождения? Конечно, нет. Независимо от наших чувств, если мы искренне уверовали во Христа, если мы полюбили Господа, то это признак возрождения. Написано, кто верует, что Иисус Христос, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Кто любит родившего, тот любит рожденного от Него. Вот любовь, пребывающая в сердце, это признак возрождения. Если у человека есть желание быть святым человеком, быть праведным человеком, это признаки возрождения. Если у него присутствует желание быть побеждающим в жизни христианином, это признаки возрождения. Независимо от чувства, бывает оно или нет. Наше человеческое естество, оно, обладает вот этими чувствами. Бог нас такими сотворил. Но чувства приходят и уходят. Но это совершенно не меняет наш статус перед Богом детей Божьих. Господь возрождает и дает нам право быть детьми Божьими, независимо от нашего настроения. Конечно, апостол Павел говорит, я всегда благодушествую, то есть стараюсь сохранять хорошее состояние духа, хорошее настроение. Поэтому дети Божии, они, если верою воспринимают жизнь, если видят, стараются видеть Бога в своей жизни всегда, у них от этого будет утешение, уверенность и радость. Вот. Ну вот примерно так.
Друзья, вот поступают вопросы, некоторые серьезные вопросы, некоторые выглядят смешно, но серьезные все равно. Вот после вопроса будет участие. Стихотворение «Друг Иисуса» и пение «Когда в пути от бурь изнемогаю». А вопросы, почему-то мне достались несколько вопросов, таких, точнее, два вопроса брачных таких тем. Мне 17 лет, и я хочу замуж. А что вы смеете? Плотское ли это желание? Вы смеетесь, как будто бы вообще такое неожиданное, такое вообще полностью... Никто об этом никогда не думал, и тут... Знаете, вот мы сейчас живем в таком мире, где происходит... Вот мне трудно эту мысль выразить, но как бы атмосфера такая или такая вот среда, в которой мы находимся, где культивируются вот эти чувства. И у детей до того, как Богом запланировано, чтобы они созрели чувства, они уже начинают возникать. Мне обычно таких всегда очень жалко, потому что 17 лет замуж выйти точно нельзя. А чувства есть. Очень жалко. И вот я много раз приходилось беседовать и с сестрами, и с братьями в подобной ситуации. И вот внутри есть чувство, даже кого-то полюбил человек. А явно, что это не Божье благословение, потому что возраст не подходит. Вот что в этом случае делать? Вы знаете, вот Николай Степанович проповедовал, сказал, что мысль такую, что Бог благословляет в своем, вот в своей территории. Вот 17 лет — это не та территория, когда Бог благословляет чувство любви. Это совсем другое. И очень много сестер, я знаю точно, они обманываются, думают, конечно, братья рассказывают очень страшные примеры, у меня так никогда не получится, это не... но у меня-то очень светлое чувство. Вот. Друзья, здесь нужно иметь духовные силы к тому, чтобы эти чувства держать под контролем. И я думаю, что в возрасте 17-16 лет человек должен быть занят трудом. Вообще сестры до замужества, я в этом убежден, я в церкви недавно об этом проповедовал, сестры до замужества должны быть посвящены добродетели, должны быть людьми, которые ухаживают за больными, посещают бабушек, у которых вообще времени нет. Написано, кто найдет добродетельную жену. То есть братья ищут жен добродетельных. Они становятся добродетельными, никогда не жены становятся, а еще до того, когда они вот только еще в девичестве. И когда человек занят трудом, когда он занят тем, что Бог ему поручил, когда он не лежит на диване целый день, например, или еще что-то, или там развлекается с подругами, а когда действительно он нагружает, эта сестра нагружает себя трудом, пользой для других, там, многодетным семьям помогает, больным, бедным и так далее, и так далее. В этом случае обычно все эти чувства приходят в норму. И все будет хорошо. А в 17 лет очень жалко человека, который, ну, которому трудно совладать с этими чувствами. Обычно это мучаются люди, потом попадают в искушение и так далее. Если у вас серьезная проблема, то можете подойти к одному из служителей в лагере, и постараемся вам помочь. Вот еще один вопрос интересный. Почему дочерям Салпаады или, вот, например, Руфи разрешалось найти мужей, сделать предложение? Даже Господь о дочерях Салпаадовых сказал, они могут быть женами тех, кто понравится глазам их. А сестрам не разрешается это. Объясните, в чем здесь разница? Вы знаете, разница в том, точнее, разницы никакой нет. Дело в том, что дочери Салпаада или, например, Руфь, это исключение из общего правила в Библии. То есть вот в Библии общее правило, что не жены делают предложение, но не девушки делают предложение юношам, да? Общее правило, наоборот. Но есть исключение. Вот есть ли исключение и в нашей ситуации? Вот бывает ли в нашей жизни, что сестры делают предложение братьям? Бывает, бывает. Я знаю лично одну семью очень хорошую, уже много-много лет они женаты. Как они поженились? В эту церковь приехал служитель, своего служителя не было. Подходит сестра и говорит, называет служителя по имени и говорит, мне 25 лет, мне пора замуж, найдите мне жениха. Он посмотрел, говорит, брат, иди сюда. Он подошел, вот сестра замуж хочет, возьмешь? Возьму. Ну все, объявили. И у них много детей, и любят друг друга, и живут счастливо. Так что все нормально. Вот, такое бывает. Но это исключение. Смотрите, на протяжении 4000 лет повествования Священного Писания всего два случая. Дочери Салпаада и Руфь. Вот только два случая. И в наше время тоже очень редко такие случаи бывают. Если у кого-то из сестер есть очень сильное дерзновение, вот, можно. К Денису бесполезно. Денис женат. Ну ладно. Это для кого-то секрет, да? Вот, друзья, вот вопрос такой серьезный, знаете, вот серьезный вопрос. У моей сестры поставили серьезный диагноз. и назначили лекарство, но оно гомеопатическое, аналогов нет, что делать? Вы знаете, гомеопатических лекарств не бывает. Вот я вам скажу, я этот вопрос исследовал, и все. Что, ну, нет, может, здесь медики есть, они меня там на смех поднимут, но... Я скажу, друзья, гомеопатия как медицина официально не признана. Поэтому для серьезных болезней, чтобы только гомеопатическое лекарство было, такого не бывает. Вообще для серьезных болезней гомеопатические лекарства не назначают. Что такое гомеопатическое лекарство? Очень примитивно. Даже не, вот кто-то говорит, оккультное, не оккультное, даже не это не берем в расчет. Просто взяли какое-то вещество, развели его в воде, очень примитивно. Например, на 100 частей воды одна часть вещества. Потом из этого раствора, где одна вещество на 100 частей воды, взяли одну часть воды и поместили в другой флакончик. И на 100 частей воды одну часть той воды, которой 100 флакончик. Понятно, да? И вот так сделали 5 раз или 6. Вот что осталось в том последнем флакончике? Там ни одной молекулы вещества нет, которая в первом флакончике. И вот этот вот, теперь вот этот просто воду продают за огромные деньги, и считается, что оно помогает. Я ни на одну секунду не верю, что вообще гомеопатическое средство может помочь. Это просто эффект плацебо срабатывает, когда человек сам себе внушает, и оно ему помогает. И почитайте любую медицинскую энциклопедию, там везде написано, сколько вот энциклопедий читал, гомеопатические средства являются как бы нетрадиционной медициной. Это не признаны. Поэтому для серьезных лечений, для серьезных лекарств не бывает назначения, как я понимаю, может быть, меня разуверят в этом, гомеопатических средств. Они могут быть как дополнительные какие-то, как еще какие-то, знаете, успокоительные, там, чтобы человек немножко успокоился, потратил 10 тысяч, легче стал. Вот. Но, я, знаете, еще какой момент бывает, очень интересный. Вот у нас был такой случай, вот я вам скажу, просто коротко скажу один случай. Вот вообще с медициной очень много обманов. Вот одну сестру, в общем, некоторые верующие познакомились с одной целительницей, ну, как бы врачом, она принимает на квартире на своей. Вот. И приехал какой-то массажист очень известный. И вот одна сестра пошла на массаж. И возвращается с этого массажа и говорит: Денис, у меня что-то вот... Ну, она пришла ко мне, соседка, говорит, у меня что-то вот грудь вот болит, похоже, он ребро сломал мне. Ну, и по всем признакам точно ребро сломал. И болит несколько дней. Я говорю, точно, иди, говорю, на рентген сходи. Сходил на рентген, говорит, нет, рентген показал все нормально. Ну как все, вот знаете, я переживаю, ну не может быть такое, ну по всем признакам он ребро и сломал при самом массаже. Она говорит, все нормально. Потом спрашиваю, ну как рентген прошел, расскажи, как рентген был. Ну пришла, говорит, в кабинет, зашла, рентген сделала. Нет, расскажи, как было, вот когда садилась, как рентген. Они говорят, вот надели обруч мне на голову, обруч. Вот, нажали кнопочку, обруч меня подсканировал, вот. А кто делал? Вот эта же женщина и делала этот рентген. Все понятно, значит, они друг другу рука руку моют. То есть один сломал ребро, другой рентген сделал обручем, понимаете? Вот, очень много сейчас шарлатанов от медицины. Есть, просто вот обратите, кто поставил такой диагноз и кто назначил это средство. Обратитесь к нормальному врачу, и нормальное вам лекарство дадут. Стихотворение «Друг Иисуса» и пение «Когда в пути от бурь изнемогаем».